Итак, если у вас есть Библии, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, однако сохраняющее в себе всю тайну Божества и тайну общения Бога с человеком. Матфея 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь называется «Призванные к совершенству». Согласно данного повеления, которое было возведено Христом в ранг высочайшей заповеди, быть сыном Небесного Отца – это обладать совершенством Ему присущим, которое выражается в том, чтобы, подобно Ему, быть облеченным в оружие света и таким образом быть городом на вершине горы и свечою в доме. И одним из определяющих факторов облечения в оружие света является способность призывать Бога. В то время как определяющим фактором в призывании Бога является способность соработать с обетованиями Бога, которые содержатся в сокровищнице Его воспоминаний, которые в Писании именуются также сокровищницей надежды. Инструментом же для реализации воспоминаний Бога или с надеждой нашего призвания призвана являться жертва хвалы. Псалом 49, 14, 15. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». То есть только тогда, когда человек приносит в жертву Богу хвалу с воздаянием своих обетов, только тогда у него появляется возможность призывать Бога, а у Бога появляется возможность избавлять человека от скорбей, и он тогда может прославлять Бога. Ранее мы уже не раз отмечали, что на иврите глагол «хвалить» – это совокупность таких составляющих, которые практически обуславливают весь спектр взаимоотношений человека с Богом и Бога с человеком. Так, например, со стороны человека хвалить Бога означает перечислять имена и титулы Бога, перечислять и благодарить Бога за совершенные им дела, хвалиться Богом независимо от утраты или приобретения, приводить доказательства своей причастности к Израилю, оставаться и не покидать назначенного Богом места, быть верным своему изначальному призванию, смирять и порабощать себя перед волей Божией, изучать, испытывать и восполнять желания Бога, выполнять обеты, данные Богу, приводить доказательства своего упования на Бога. Исходя из данной констатации, жертва хвалы, почитающая Бога, может быть таковой только при одном условии, если мы позволим Богу на Его условиях научить нас Его уставам. Человек, не наученный уставам Бога, не может приносить жертву хвалы, не может хвалить Бога. И его хвала – это только для него, но не для Бога. Псалом 118-171 подтверждает эту мысль. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». До тех пор, пока человек не будет научен уставам Божьим, он никогда не сможет произносить подлинной хвалы или же приносить жертву хвалы. В то время как реакция Бога на такую хвалу обнаружится в том, что из наших уст потекут реки воды живой. Когда мы даем обещания Богу и выполняем их, Бог вспоминает нас. Когда же мы пускаем слова свои на ветер и не выполняем взятые на себя обязательства, то в момент бедствия Бог также не вспомнит о нас, и мы не будем им услышаны. Книга пророка Осии, 4 глава, 6 стих, а также и многие другие места подтверждают эту концепцию. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты забыл или отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». То есть забуду то, что я обещал исполнить для тебя. В силу своего с нами завета Бог действительно обладает властью изглаживать в самом себе память в отношении наших грехов и беззаконий. Но только при условии выполнения наших обязательств, которым мы присягнули в заключенном с Ним завете. Вот одно из этих мест, Исаия 44:22. «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». То есть, когда человек обращается к Богу на его условиях, тогда Бог прощает его и во время прощения оправдывает и сглаживает, забывает сам факт того, что человек когда-либо согрешил пред ним. Исход 32:33. «Господь сказал Моисею: того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». Здесь речь идет о таких грехах, в которых человек отказывается каяться, отказывается признавать их, начинает оправдываться, почему он согрешил, вместо того, чтобы просто исповедать свой грех. Я встречал достаточно людей, которые не понимают сути исповедания, они начинают приводить какие-то причины, почему они согрешили. Никогда не приводите причин, почему вы согрешили. Просто исповедуйтесь в ваших грехах, признайте факт вашего греха и не оправдывайте причину греха. На иврите глагол «вспомнить» в формате жертвы хвалы в отношениях Бога со своим народом означает услышать и ответить, возобновить отношения с человеком, восстановить репутацию человека, заслонить собою человека, признать за человеком право на наследие, обратить внимание во благо человеку, облечь человека в свое достоинство, привести в исполнение обещанное для человека. Вот что означает «вспомнил Бог», то есть по отношению человека. Смысл этих значений заключен практически в одном из имен Божиих – «Мешалахим», который означает «Бог воздаст» или «Бог вспомнит». И чтобы сработать с именем Бога Мешалахим, заключенным в действиях глагола «вспомнил», отраженного в надежде уготованного для нас на небесах, мы стали рассматривать, каким образом посредством своих воспоминаний Бог выстраивает отношения с человеком в таких аспектах или же направлениях, как обретение и сохранение спасения, избавление от рабства плоти и греха, избавление от закона греха и смерти, исцеление и воскрешение из мертвых, размножение и плодоношение. Сегодня мы продолжим наше исследование в том, каким образом Бог реализует свою волю, заложенную в программу своих воспоминаний, в отношении нашей с Ним соработы, в способности побеждать болезни и смерть. Мы уже не раз отмечали, что всевозможные болезни, не считая преждевременная смерть, это неотъемлемая составляющая того, что мы находимся под властью Египта, образно для нас представляющего власть нашего душевного человека. Когда человек находится, и до тех пор, пока он находится под властью своего душевного человека, не владеет им, он будет испытывать все эти виды проклятия. Когда Бог в согласии своего завета, который он заключил с Авраамом, вспомнил об Аврааме, то он посредством многоразличных даров благодати вывел Израиля из проклятия всякой болезни, всякого уныния и всякой нищеты. Псалом 104:37-45 стихи. «И вывел израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего, ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости, избранных своих в веселье, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его». Аллилуйя! И вот, чтобы исследовать порядок, в котором функционирует дисциплина даров исцелений, содержащихся в сокровищнице воспоминаний Бога, призванных привести нас к совершенству, нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Во-первых, что Писание рассматривает под дарами исцеления и как отличать дары исцелений от подлога? Во-вторых, какую роль призваны играть дары исцелений в наших взаимоотношениях с Богом? В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в реализации даров исцелений? И в-четвертых, по каким признакам следует судить или определять, что мы сработаем с Богом действительно в реализации даров исцелений, а не каких-то подлогов, не какой-то лжи? В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые три вопроса и остановились на исследовании четвертого. Однако, прежде чем мы продолжим наше исследование, я напомню, что, во-первых, все дары многоразличной благодати Божией находятся во власти Святого Духа. И хотя призваны передаваться через человеков, не могут находиться во власти человеков. Во-вторых, для проявления всякого дара благодати необходимо водиться Духом Божиим. А это возможно только в том случае, если человек живет по Духу, или же разумеет, как определять и испытывать нахождение самого себя в вере Божией. В-третьих, проявление всякого дара благодати – это всегда обоюдное или совместное творчество Бога и человека, которое проявляется различным образом, в различной степени, когда и как этого хочет Бог и через кого хочет Бог. В-четвертых, для выполнения служения всяким даром благодати необходимо быть призванным Богом, посланным Богом и наделенным им для этой властью. В-пятых, дарами Святого Духа в Писании именуются как обетование в предмете даров духовных, так и обетование в лице святых, обладающих полномочиями и знамениями посланничества. В-шестых, полномочия посланничества следует определять по власти владеть своим телом, своими чувствами, то есть своей душою и своими мыслями. Рассматривая вопрос, какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в реализации даров исцелений, мы пришли к выводу, что условием или ключом для реализации даров благодати является жертва хвалы. То есть, когда человек приносит жертву хвалы, это ключ к откровению или к реализации даров благодати. И это с нашей стороны является как чек, которым мы призваны снимать положенные на наш счет дары благодати, чтобы исцелиться. То есть жертва хвалы – это чек, которым мы снимаем положенные на наш счет обетования, находящиеся в сокровищнице надежды, в сокровищнице воспоминаний Бога. Итак, рассматривая вопрос, по каким признаком или результатом следует определять, что мы действительно сработаем с Богом именно в реализации даров исцелений, а не какого-то подлога, мы пришли к выводу, что, во-первых, в результате соработы с дарами исцеления, разумеется, посредством жертвы хвалы, человек будет введен в Дом Божий и будет освобожден от оков. Во-вторых, в результате соработы с дарами исцеления, посредством жертвы хвалы, человек будет очищен, помещен во Христа и будет приносить много плода. В-третьих, в результате соработы с дарами исцеления посредством жертвы хвалы человек будет изведен из собственного ада. Очень многие люди находятся в собственном аду. Боясь какого-то ада, они даже не подозревают, что они уже находятся в аду. Депрессия, бесцельность, нежелание жить, отчаяние, постоянная печаль, постоянное поражение, когда человек не достигает поставленной цели, все это признаки того, что человек находится в аду. В-четвертых, в результате соработы с дарами исцеления посредством жертвы хвалы произойдет обмен судьбами. Наша судьба будет возложена на Иисуса, наше проклятие, а Его судьба, Его благословение, Его власть и сила станет нашей судьбой. В-пятых, в результате соработы с дарами исцеления посредством жертвы хвалы человек будет избавлен от грехов и будет обладать властью жить для правды. 1 Петра 2:24. Отсюда мы начнем продолжать дальше рассматривать или исследовать результаты. Итак, давайте я еще раз прочту. 1 Петра 2:24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Итак, всевозможные болезни и немощи, присутствующие в нашей жизни, это в первую очередь прямой результат грехов, соделанных нашими отцами, которые мы унаследовали по факту нашего рождения, и во вторую очередь соделанных лично нами. Невозможно, находясь под господством греха, жить для правды или творить правду. Творить правду в правомочном правосудии Бога, судить в границах своей ответственности судом справедливым. Римлянам 6:13 говорится: «Представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Но, как мы сказали, чтобы это сделать, то нужно вначале умереть. Поэтому невозможно представлять себя Богу как ожившее из мертвых, предварительно не умерев для греха телом Христовым. Римлянам 6:19 говорится: «Когда мы воскреснем», я не имею в виду воскресение наших тел, а я имею в виду, когда наша душа умрет, и мы воскреснем, то есть приобретем ее вновь. Потому что до тех пор, пока наша ветхая натура, наша душа не умерла со Христом на кресте, и мы не знаем, как это сделать, как предать ее, то мы не владеем нашей душою, она владеет нами, она управляет нами. Но после того, когда она умирает и восстает, она попадает в нашу собственность. И теперь мы начинаем ею управлять не так, как она хочет, а так, как мы хотим. А мы управляем этим так, как хочет Бог. Испытывая желание Бога, начинаем управлять. В это время желание Бога становится нашим желанием. Цель Бога становится нашей целью. И мы начинаем управлять нашей душою в соответствии божественной цели. Римлянам 6:19 говорится: «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Мы говорим о результатах соработы с дарами исцеления. Именно это дары исцеления. Некоторые не понимают, что дар исцеления работает именно в том, чтобы исцелить человека не только от какого-то вида болезни. Это тоже болезнь, зависеть от своих похотей, от своих страстей, мучиться от этого. И здесь говорится, что мы можем исцелиться от этого, быть избавлены через смерть Господа Иисуса Христа и Его воскресение. Обязательно эти два фактора никогда не следует разделять. Невозможно представлять члены нашего орудия праведности на дела святые, предварительно не освободившись от рабства, нечистоте и беззаконию. Римлянам 12:1-2 говорится: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». То есть вот когда мы представляем наши тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения, то именно тогда только мы освобождаемся от греха. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». То есть здесь говорится, как мы представляем тела. Если мы представили тела наши в жертву живую, святую, благоразумную, чтобы служить Богу, то мы не должны сообразовываться с веком сим. Что такое сообразовываться? Брать пример, брать эти стандарты, то есть стандарты этого мира. У мира есть свои стандарты, свои цели, свои взгляды на достоинство, на честь, на то, как питаться, как одеваться, как жить, какие иметь взаимоотношения, на то, что можно и что нельзя, что правильно, а что неправильно. Когда мир не способен бороться с чем-то, он это легализирует. Вот это стандарт мира. Когда он не способен бороться с марихуаной, он легализирует марихуану. И больше это не преступление. Ее начинают продавать в аптеках, продавать в разных ларьках. И теперь все могут курить марихуану или опиум. И это не является преступлением. И то, за что раньше людей сажали, морили в тюрьмах, теперь это не преступление. Если раньше убийство было преступлением и аборты назывались убийством, то так как невозможно было с этим бороться, мир легализовал аборты и говорит, это не убийство уже. Оказывается, убивать младенца в чреве не убийство. Самое невинное, самое беззащитное существо убивать уже не убийство. Точно так происходит и в церкви. Когда церковь, наконец, не способна представить нечто, бороться со своими страстями и похотями, она начинает легализовывать их и говорить, Бог видит, какие мы слабые, и Бог знает, для этого Он и послал Сына Своего. И поэтому, если вы согрешаете, не пугайтесь. То есть, они берут и извращают, дают возможность человеку не бояться греха, не убегать от греха. Бог видит, что я немощная, Бог видит, что я немощный, что я не могу бороться. Нет, ты можешь бороться. Он умер и взял на себя твои немощи и передал тебе свою силу. И ты можешь бороться, и не будет никакого извинения. когда Он явится. Это сейчас ты так говоришь, а потом будешь кричать горам и камням: «Падите на меня и сокройте от лица сидящего на престоле». Такой ужас найдет, потому что ты увидишь всю абсурдность и ложь, что ты легализовал. Поэтому если мы представляем тела наши в жертву живую, не надо убивать себя, но нужно запрещать самому себе бороться и просить Господа силы, чтобы господствовать над своей душою, своими страстями и телом, и просить Господа, чтобы Он умертвил это все, и самому умерщвлять. Умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть и беззаконие. Это не бесы. Легко сегодня ложной харизматии все это свалить на бесов. Будем изгонять бесов, у тебя дух блуда. Какой дух блуда? Никакого духа блуда у тебя нет. Ты просто родился таким, без бесов. Это ты такой блудник. Причем здесь бесы? Это ты таким был. Генетически тебе это передано. Если будешь сидеть у компьютера или еще где-то и смотреть порнографию, конечно же, на тебя начнет действовать дух блуда и играть на твоих блудных струнах. Умереть – это значит господствовать, контролировать и сказать: «Нет, убегай, плачь, кричи, постись, думай о Господе, думай о чем-то другом, займи себя плодотворной работой». Человек не работает, у него остается время, лень, и он поэтому сидит и развращает себя, и потом как-то легализирует это все, что это не грех. Это грех, это беззаконие, это разъест изнутри тебя, убьет твою психику. Даже врачи, светские врачи, которые не знают Бога, они говорят: человек, который смотрит порнографию, становится импотентом. Он теряет свою суть, как мужчина, как женщина. Потому что в буквальном смысле слова то, что вы там смотрите, невозможно воспроизвести. Вас обманывают. Там нет тех искренних эмоций, которые Бог заложил в отношениях между мужем и женою. И люди думают, если они не могут это найти с мужем или с женою, они найдут это с каким-то другим сексуальным партнером. Вы найдете временное услаждение, разрушение своей жизни, истратите все свои силы и опуститесь в глубины преисподней. Бегите от этого, если вы представляете тела ваши в жертву живую. Это и есть результат соработы с дарами исцеления. Бог дал нам это исцеление. Хорошо, в-шестых, в результате соработы с дарами исцеления, который выражается в жертве хвалы, человек станет причастником дерева жизни, растущего среди улиц Вышнего Иерусалима по ту и по другую сторону реки жизни. Откровение, глава 22, стихи 1-2. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». Разумеется, это притча, и речь идет, как мы с вами уже много раз говорили, о церкви Иисуса Христа. Вот это Вышний Иерусалим – это церковь Иисуса Христа. И это все здесь на земле, потому что мы здесь на земле нуждаемся в дарах исцеления. В небесах не будет болезни, и мы не будем нуждаться там в исцелении. Поэтому эта притча, вот эта чистая река жизни, все это должно протекать здесь, в нашем общении. Мы должны это увидеть. Стать причастником древа жизни означает вкушать от дерева жизни, стать этим деревом жизни. А для этой цели необходимо, во-первых, отличать дерево жизни от дерева познания добра и зла, которое мы, как увидим далее, также находится посреди улицы того же Иерусалима. Также посреди улицы того же Иерусалима. Давайте прочтем это место Писания, Бытие 2:8-9. «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». И то, и другое дерево Бог произрастил прямо посреди рая Божия. А Едем, как известно, это прообраз нашего возрожденного духа и прообраз Вышнего Иерусалима. Это непосредственное место общения с Богом, место призывания Бога и место поклонения Богу. Наш возрожденный дух и Вышний Иерусалим. Все мы представляем Вышний Иерусалим. То есть собрание святых, рожденных свыше, представляет Вышний Иерусалим. И когда мы имеем причастие к этому Вышнему Иерусалиму, органическое, тогда наш дух также становится Едемом. В нем также будет течь река жизни, и будет эта же улица, которая есть и в Вышнем Иерусалиме. Давайте подтвердим эти мысли Писанием. Иоанна 4, 23-24. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине». Речь идет о поклонении в Своем возрожденном Духе. «Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». То есть, дело в том, что когда вы поклоняетесь в своем духе, вы на самом деле также поклоняетесь одновременно и в Духе Святом, или в Боге, во Христе. Ваш возрожденный дух, вы не можете напрямую поклоняться там. Дух Святой живет в духе человека. Но нам напрямую Дух Святой ничего не говорит. Он все говорит нашему духу, а не нашей душе и не нашему разуму. В наш разум попадают мысли откровения от нашего духа. А наш дух берет откровение от Святого Духа. И поэтому поклонение должно происходить в возрожденном духе человека, в котором Бог и насаждает свой рай. Откровение 21:2-3. То есть Едем – это прообраз возрожденного духа и прообраз Вышнего Иерусалима. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба». То есть не тот Иерусалим, земной Иерусалим, который был символом и прообразом и указывал на будущий город, который искали все праведники и которые находили. Многие из них в своей жизни так и не могли достичь этого обетования. Главное обетование для всех святых было – это найти город, художник и строитель которого Бог. Каким-то образом Бог дал возможность Аврааму при его жизни обнаружить этот город – обнаружить Церковь Иисуса Христа. Иисус сказал Авраам: «Отец ваш рад был увидеть этот день, и увидел, и возрадовался». Вот этот город, этот седьмой день, этот покой, в котором успокаивается Бог. А многие умерли в вере и не могли его увидеть, это обетование, потому что все обетования можно наследовать здесь, но многие святые так и не могли главного обетования найти, увидеть, город. Они получали какое-то откровение об этом городе, что земной Иерусалим является прообразом города, художника и строитель которого Бог. Потому что земной Иерусалим не являлся тем городом, где бы Бог был художником и строителем. Этот город был отстроен евусеями, и израильтяне пришли во главе с Давидом, завоевали этот город и стали жить в этих домах, наследовали труд иноплеменных. Это не был зодчий Бог, а там были и евусеи зодчие. Потом евреи стали достраивать его, но это было земное плоское строение. Но духовное строение, где бы Бог был художником и строителем этого города, никто не видел. Люди получали откровение, что это прообраз, это символ, но это не тот город. Этот храм, но это не тот храм. Потому что Бог воздаст такой храм, который никогда не будет разрушен, который будет вечен. Да, тот храм был прообраз, но присутствие Бога было буквальное в том прообразном храме. И поэтому я, Иоанн, увидел город святый, Иерусалим новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками». Это дом, в котором Бог будет жить с человеками. И Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог будет с ними Богом их. Здесь речь идет о том, что в этом Иерусалиме это будет дом, в котором они будут жить с Богом, и Бог будет обитать в них, и они будут в них. Вот о каком городе шла речь. Народ израильский не имел такого, они не могли входить в храм, где живет Бог. Туда входили только священники, люди из рода Ааронова, и то не всегда. А во святой святых вообще первосвященник один раз в год входил. Но когда Христос умирал на кресте, завеса, отделяющая святое от святой и святых сверху донизу, была разорвана силой Божьей. Апостол Павел говорит, что эта завеса представляла тело Христова, умирающего на кресте. Бог рассек это тело, и благодаря этому вход во святая святых стал доступен для каждого. Теперь мы можем жить там, не приходить туда один раз, а постоянно жить. Это скиния, этот новый город, о котором говорилось, потому что до этого были храмы, были жертвенники. Но пророки понимали, цари, которые любили Бога, Бог открывал им тайну, что это прообраз, а я построю такой дом, в котором буду жить со своими детьми постоянно. И они не будут приходить ко мне и трепетать. Как мы с вами говорили, первосвященник настолько боялся заходить во святая святых, хотя приготавливал себя по закону, что он просил, чтобы его братья, священники, привязали за ногу веревку. И если колокольчики перестанут звенеть, это значит, что Бог убил его во святая святых, он сделал что-то не так, чтобы они его вытащили. Потому что никто туда не зайдет вытаскивать его. Бог убьет каждого, если ты не в правильном состоянии. Бог не повелевал этого, но они сами это придумали, потому что не были уверены в своей праведности. Если бы человек уверен был в своей праведности, зачем ему нужно было привязывать за ногу, чтобы потом вытащить оттуда? Ведь когда Надав и Авиуд вошли не во святая святых, а только во святилище с чуждым огнем, Бог их убил, то они понимали, войти дальше, куда только один раз в год первосвященник ходит, это вообще таинство из таинств. И поэтому священник приготавливал, заново перечитывал каждую мелочь, каждую деталь, чтобы все деяние было, чтобы все жертвы были принесены, чтобы облако курения, благоухание было, чтобы все было правильным. А мыться перед этим, одеть льняные одежды, а потом другие одежды, то есть одежды великолепия, покрывало, чтобы было золотой диадемой святыня Господня, чтобы крапление крови произошло, жертва принесена, чтобы елей был пролит, окроплен елеем, чтобы зажечь благоухание, только потом войти в кромешную тьму и стать перед ковчегом, перед крышкой, которая являлась благодатью, прообразом благодати. Это очень важно. Здесь говорится о том, что это будет возможно совершенно в другом измерении. То есть то, что было недоступно. И сегодня собрание святых, где люди действительно не сборище сатанинское, потому что сегодня мир наводнен сатанинскими сборищами, которые называют себя иудеями. И в Откровении говорится, они лгут, они не таковы. Они гонят истинное христианство, истинных подвижников, но именно вот истинный остаток, там и есть этот Иерусалим. Ну, а чтобы отличать дерево жизни от дерева познания добра и зла, нам необходимо знать, во-первых, какими определениями Писание наделяет эти два дерева, растущие посреди рая Божия, во-вторых, какую роль призваны исполнять эти два дерева во взаимоотношениях человека с Богом, и, в-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы вкушать от дерева жизни и таким путем стать причастником этого дерева. Только ответив на эти вопросы, мы можем определить, являемся мы причастниками дерева жизни или нет. Свойства, определяющие дерево жизни, это на самом деле характеристики, по которым следует определять, обладаем мы совершенством, присущим нашему Небесному Отцу или нет. Итак, вопрос первый, какими определениями Писание наделяет эти два дерева, растущие посреди рая Божия? Исходя из Писания, суть характеристик дерева жизни и дерева познания добра и зла следует определять по составляющим характера места, на котором они произрастают. То есть Писание определяет, какое место, какая среда. Вот по характеру этой среды следует определять как дерево жизни, так и дерево познания добра и зла. Первой составляющей, определяющей дерево жизни, являлась река жизни, исходящая от престола Бога и Агнца, текущая посреди улицы Иерусалима. 22.1.2 Откровение. «И показал мне чистую реку воды жизни светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца. И далее там среди улицы его по ту и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Символически река жизни является прообразом веры Божией, исходящей от слышания Слова Божия. Чтобы мы поняли, есть ли у нас эта река? Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божия. Римлянам 10:17. От Бога исходит что? Слово. Когда Бог говорит, из Его уст исходит Слово. Это Слово является рекою жизни. Чтобы мы поняли, что такое река жизни. Если мы слышим Слово Божие своим сердцем, приготовили его и слышим его, это значит, от престола Бога и Агнца исходит река жизни. Как мы можем проверить, что мы причастники дерева жизни? Только потому, если у нас это река, потому что дерево питается из этой реки. Наша жизнь или наше дерево, мы как дерево, чтобы быть древом жизни, надо питаться словами Божьими, исходящими из уст Божиих. А эти слова исходят только от посланных Богом людей. Не от всех подряд, а только от тех, кого Бог послал. И когда мы слушаем слова посланников Божиих и принимаем их, это говорит о том, что у нас есть эта река жизни, и мы имеем причастие к этому дереву. Во-вторых, составляющей второй, определяющей древо жизни, являлись два берега реки жизни. Река жизни имела два берега. И мы знаем, что символически два берега реки, по одну и по другую сторону которого растет древо жизни, являются прообразом нашей зависимости от Слова Божия и от Святого Духа. Это две владычественные инстанции Бога, предстоящие пред Богом всей земли, два свидетеля. Слово Божие и Святой Дух, они никогда не бывают отдельно. Это одно в двух лицах. Это не отдельные два свидетеля. Когда говорят «Дух сказал», и Слово Божие занижается. Нельзя определить по Слову Божьему, это Дух Святой сказал, или человек говорит от себя, или Дух нечистый, потому что невозможно определить Писанием. То это не Дух Святой. Или когда говорят, вот написано, и начинают умом трактовать, не получив откровения от Святого Духа, то тоже будет заблуждение. Эти две инстанции всегда бывают вместе. Видите, это дерево растет сразу на двух берегах реки. И мы с вами говорили по-человечески, невозможно определить, как одно дерево одновременно может расти по одну и по другую сторону реки жизни. Может. Откровение 12:14. «И даны были жене два крыла большого орла». Мы говорим о двух берегах. В другой притче в Откровении эти два берега представлены в двух крыльях большого орла. «Даны для жены, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени». Разумеется, здесь речь идет о церкви Иисуса Христа, потому что это жена Господа, она облечена в солнце. То есть она во свете. Она имеет признаки совершенства. Она облечена в оружие света, и она имеет совершенство, присущее Небесному Отцу. И поэтому ей и даны были два крыла большого орла, то есть ей были даны вот эти два берега реки, она растет. Если у нас это есть, и мы имеем правильное отношение ко Святому Духу и правильное отношение к Слову Божьему, то значит у нас есть вторая составляющая того, что мы являемся причастниками дерева жизни. Третья составляющая, определяющая дерево жизни, являлась улица Иерусалима, по которой протекает река жизни. Символически улица Иерусалима является прообразом искупления от суетной жизни отцов. Я сейчас прочту, чтобы мы поняли, что это действительно так. Вначале я прочту Откровение 21, 21 стих и 27. «Улица города чистое золото, как прозрачное стекло. И не войдет в него, в этот Иерусалим, ничто нечистое, никто мерзости, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Теперь, чтобы определить, что золото или золотая улица – это действительно элемент искупления, говорящий о нашей праведности. Искуплен – значит оправдан. Искупленный – значит святой, принадлежащий Богу, собственность Бога. разделяющий с Богом наследие. 1 Петра, 1 глава, 18-19 стихи. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как чистого и как непорочного и чистого агнца». Видите, серебро и золото является прообразом чистой крови Иисуса Христа, которая является ценой, которую Бог заплатил за нас, чтобы нас искупить, сделать нас праведными. Мы становимся праведными не по делам, а по факту рождения от Бога. А потом уже мы призываемся творить правду, будучи праведными. Никто не может стать праведными за счет каких-то дел. Это дело Бога. Он покупает нас. Это настолько высокая цена, что никакие наши добрые дела не могут являться ценой. Мы куплены дорогою ценою крови. Итак, Писание говорит, прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. Следовательно, раз мы куплены, вот это чистое золото, это и есть та улица в Иерусалиме. Это наша праведность, которую мы получили посредством искупления кровью Иисуса Христа, нетленным серебром или золотом. Вот что означает золотая улица в Иерусалиме. Однажды, проповедуя в одном из собраний, как только я приехал в Америку, тогда вот так это было еще сумбурно, все много собиралось, там были буквально соборные, как говорится, со всех городов, республик и религий. И я показал, что золотая улица – это не в буквальном смысле золото физическое. Подошла ко мне одна сестра, знакомая мне, она намного старше меня, мнящая себя супердуховной, подошла с обидой мне, говорит, так что, брат Аркадий, мы не будем ходить по золотым улицам, там их не будет. Я говорю, вам так хочется ходить по золоту, а мне бы хотелось, говорю, по травке пройтись. И она не приняла этого, потому что вот у них у всех они не брали притчи эти, они вот брали в буквальном смысле, читая Откровение, и все время представляли себя, как они идут по золотой улице. Я говорю, представляй, это смерть. Идти по золотой улице, нету деревьев. Ведь на золоте деревья не растут. Деревья растут в земле. Как вы представляете себе жизнь на золотых улицах? Как вы себе это все представляете? Это же все прообразы. Ведь золото представляет наше оправдание. Там, где улица, то есть... Только там, где есть оправдание, только там течет река жизни. Теперь обратите внимание, если мы не оправданы, жизнь никогда Божья туда не придет. Река, исходящая от престола Бога Иоанна, Слово Божие, приходит только тогда, когда человек принимает искупление даром, принимает свое оправдание даром. А чтобы принять, надо открыть грехи свои, исповедать их, оставить их и исповедать. Потому что тот, кто открывает, будет иметь успех, а тот, кто скрывает, не будет иметь успеха. Человек, открывающий беззаконие свои, освобождается. И что ж ты сделал такого, чтобы получить это оправдание? Ты никакой цены не платил. Ты просто пришел на условиях Бога. Только теперь ты можешь творить правду. Таким образом, это и есть признаки, что мы имеем древо жизни, мы им являемся. Теперь вопрос второй. Какую роль призваны исполнять эти два дерева во взаимоотношениях человека с Богом? Мы немножко оставили как бы где-то в стороне дерево познания добра и зла. Дело в том, что разница между деревом жизни и деревом познания добра и зла заключается в том, что дерево жизни призвано восполнять желания и потребности человека. Это все исходит от Бога и приходит к человеку. В то время как дерево познания добра и зла призвано восполнять желания Бога. Человек не имеет права прикасаться к этим плодам. Совокупность этих двух факторов является эталоном правильных взаимоотношений с Богом. Человек не прикасается к одному дереву и ест от дерева жизни. Эти два фактора – правильные взаимоотношения с Богом. Мы видим, что первый человек не достиг этих правильных взаимоотношений с Богом. Был Едем, было общение, но оно не было на том уровне, на котором бы Бог хотел его видеть. Человек ел от определенных деревьев, но он еще ни разу не ел от дерева жизни. И вместо того, чтобы есть от дерева жизни и не прикасаться к древу познания добра и зла, он прикоснулся к нему. Люди называют его древом смерти. На самом деле это не древо смерти. Это древо познания добра и зла. Это святыня Господня, которой нельзя прикасаться и которая там же посреди рая. Когда человек не прикасается к этому, этим самым он чтит Господа или показывает свое послушание, свою любовь, признание божественной власти, выражение своей любви. И тогда он идет и благодарит Бога. Бог открывает ему путь к древу жизни. Но человек пошел к дереву познания добра и зла, умер и стал называть древо смерти и древо жизни. Человек умер бы в любом случае, если бы он не вкушал от древа жизни, если бы он не вкушал от древа познания добра и зла и не вкушал также от древа жизни, он все равно бы умер. Потому что у него не было бы жизни. Христос сказал, кто не будет пить крови моей и есть тело моего, не будет иметь в себе жизни. Это просто почтение. Бытие, как я сказал, 2:15-17. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». То есть, оказывается, наш Едем, как и вот этот Едем, мы должны возделывать и хранить. Мы должны хранить добрые отношения друг с другом, чтобы не согрешить против друг друга и против Господа, чтобы не впустить сюда грех зависти, грех бунта какого-то. Мы должны хранить, охранять, возделывать этот Едем. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Таким образом, неприкосновение к плодам дерева познания добра и зла являлось почитанием Бога, в котором человек выражал любовь к Богу и признание над собою власти Бога. Вот почему, когда десятины и приношения, которые принадлежат Богу, человек прикасается к ним и ест от них, он уже не может есть от древа жизни. А если он ел от древа жизни и прикоснулся к древу познания добра и зла, он становится нечестивым, и ему уже прощения нет. Ведь Адам не стал нечестивым только по одной причине, что он вкусил от древа познания добра и зла, но он не вкушал от древа жизни. Почему у нас появилось много нечестивых людей? Потому что они вкусили от древа жизни. Они стали причастниками дерева жизни, и потом вдруг бросили вызов десятинам и приношениям. Вначале их приняли, почитали Бога и вкушали от древа жизни, радовались и ликовали, а потом вдруг бросили вызов Богу. Таким людям прощения нет, покаяния нет, покаяние – это дар. Это нечестивые, обращающие благодать Господа, Бога нашего, в распутство. Им нет покаяния. Мы должны понимать, почему это произошло. Вопрос третий. Какую цену необходимо заплатить, чтобы вкушать от древа жизни и стать причастником его? Откровение 2:7. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». То есть, оказывается, человек, который побеждает, сейчас мы посмотрим, что он побеждает и как он побеждает, он становится причастником древа жизни, ему дается право вкушать. Откровение 12:9-11. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его». Потому что низвержен клеветник, братья наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Христос сказал, кто хочет быть моим учеником, отвергни себя и следуй за мною, или отвергни душу свою. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот приобретет ее. Поэтому здесь говорится об этой победе. Люди часто обращают внимание, а когда будет низвержен великий древний дракон, называемый дьяволом и сатаною? Он должен быть низвержен в каждом отдельном человеке. Он не может низвергаться просто вот так вот. Да, вот сейчас мы решили, и все вместе. То есть клеветник братьев наших имеет доступ клеветать только тогда, и только до тех пор, пока наша ветхая натура живет. Вот стоит музыкальный инструмент. На нем можно играть. И на нем может играть только тот, кто является его собственником. Это я привожу пример. Если это собственник дьявол, то он может в любое время прийти и играть на нем. Наша душа – это музыкальный инструмент. Мы – это музыкальный инструмент. Если мы собственность Бога, то тогда Бог может прийти и играть. Ну да, Бог нас искупил и говорит, а теперь вы должны душу свою, я возродил ваш дух, но душа и тело остались теми же. Теперь вы должны вместе со мною, от вас будет зависеть ваш выбор. Вы должны потерять свою душу, если хотите идти за мною. Кто следует за мною и не берет креста своего, не может быть моим учеником. То есть человек должен сработать с крестом Христовым, он должен умереть на кресте. Не на своем, а на кресте Иисуса. А путь ко кресту – это свой крест, соработа своего креста с крестом Христовым. Крест – это выражение воли Божией, совершенной воли Божией. Для Сына это был вот такой крест, для нас это другой крест. И поэтому разные вещи происходят. Когда мы несем свой крест и приходим к Сыну и умираем, то Бог освобождает нас от греха. И таким образом, когда мы освобождаемся и становимся собственниками, теперь мы владеем нашей душою, теперь уже сатана не может прикасаться к нам. Поэтому здесь говорится, «Низвержен был великий древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Низвержен на землю». То есть все, низвергли его, вы покорили вашу душу. А следовательно, собственник, который был раньше, поменялся. Сатана низвержен. Другое место Писания – это притча. А вот апостол Павел пишет так, чтобы тело человека, или, допустим, он говорит о том, что человек должен избавиться от ветхой натуры, уничтожить ее. Но уничтожить ее в буквальном смысле нельзя. Можно заменить правительство его. Каким образом меняется правительство? Когда мы умираем, теперь уже восстаем заново, теперь мы господствуем, но мы не сами господствуем, а мы господство представляем Божье. Мы представители Божьего владычества над своей душою. Мы не напрямую владычествуем своей душою, а мы делегированная власть Бога. Мы становимся собственниками Бога, и теперь мы делегированная власть Бога, которая управляет нашей душою, своей душою не по своим желаниям, а потому, как хочет Бог. Теперь этот музыкальный инструмент, его собственником является Бог. Дьявол низвержен, он больше не собственник, и он больше не может играть на этом инструменте. Теперь приходит за этот инструмент Дух Святой и начинает выводить свои мелодии. Это уже не рок и не рэп. Как мы видим сегодня в церквах, люди рок, рэп поют, а потом там какое-то помазание, они говорят какие-то принципы. И некоторые из этих принципов настолько четко, прозрачно правильные. Но какими бы они правильными ни были, если там есть рок и играет там дьявол, нету там Господа. Это обман. Это религиозные бесы представляют лжепомазание, лжесилу, ложные чудеса и знамения. Мы должны понимать, что причастником древа жизни они не могут стать. Это не дерево жизни. Это что-то иное. Я прочитаю одно место Писания, чтобы мы поняли, что такое не возлюбить своей души, что такое иметь доступ к дереву жизни. Это место записано в Луки 13, 23-28, это притча Христа. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Речь идет о тех спасенных, вот, которые пришли, приходят массы ко Христу. Но когда Христос стал говорить, кто спасется, ученики были потрясены тоже. Они сказали: «Господи, а кто тогда спасется из тех, которые...» Вот они спаслись. То есть они получили спасение. Здесь смысл о том, что люди получат спасение, но очень немногие люди удержат его. Получив спасение, они же его получили зачем-то. Некоторые думают, что они получили спасение ради спасения. Они получили спасение, чтобы взять это спасение как материал, как талант серебра и потерять его, пустить его в оборот, чтобы приобрести Царство Небесное. То есть, чтобы за счет этого спасения приобрести власть над собою, царствовать над собою. Они этого не делают. Они не знают, как это делать. Они читают, говорят, да, мы должны быть свободны. А как? Как? Надо молиться и поститься. Да сколько хочешь молиться и поститься, ничего не произойдет. Писание говорит, что свобода приходит не через молитву и пост, а через познание истины. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. То есть это должно прийти через слышание Слова Божия. Молитва и пост там есть, но сами по себе молитва и пост никого еще и никогда ни от чего не избавляли без познания истины. Вот когда есть познание истины, только тогда работает молитва и пост. До тех пор, пока нет познания истины через слышание Слова Божия, нет учения, только учением можно что-то взять и убрать. Христос принес свое учение и упразднил другое учение. Он отменил учение о смерти, потому что закон не нес жизнь, он нес смерть. И эти смертоносные буквы, он пришел и упразднил их своим учением. Не лозунгами, а учением. Некто сказал ему, «Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь, затрачивайте все усилия, платите всю цену, что у вас есть, заплатите все, что у вас есть, все, что вы имеете, отдайте». Помните, есть притча, где человек нашел на поле жемчужину, а это поле ему не принадлежало. А следовательно, и жемчужина ему не принадлежит. А он ее нашел на этом поле, которое ему не принадлежит. Чтобы купить это поле, он идет и продает все, и приобретает это поле. Когда он приобрел это поле, следовательно, теперь эта жемчужина стала его жемчужиной. Мы не можем приобрести Царство Небесное. Христос показал, что эта жемчужина есть Царство Небесное. Чему подобно Царство Небесное? Оно подобно жемчужине, которая была скрыта на поле, и человек шел и нашел ее, но поле не принадлежало ему. Поле – это ты сам. Ты не господствуешь над собою, оно тебе не принадлежит. Тогда для того, чтобы душа, тело стало его, чтобы он был собственником, принадлежало, он идет и платит цену, отдает все, что имеет, и приобретает поле то. Бог дает человеку, который подвязается. Подвязаться – это заплатить все, чем ты обладаешь. Павел говорит, я не стал советоваться с плотью и кровью. Все, что для меня было преимуществом, все, что у меня было, я отдал все, чтобы приобрести Христа, чтобы взять эту жемчужину, это царство. И он говорит, вот когда человек так подвязается, подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Ибо, сказываю вам, многие поищут и не возмогут. Почему? Потому что они не подвязаются. Поиск и подвязание – это не совсем одинаковые вещи. Можно искать, но не платить цены, не затрачивать усилий. Человек ищет, он говорит, заплати цену и найдешь. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить, «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты нас». Но он скажет, «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды». Тогда будет плач и скрежет зубов. Когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон». На улицах наших. Интересно, город без улиц имеет одну улицу. Улица Иерусалима – чистое золото. А здесь много улиц. Люди имели оправдание по разным учениям. Одни просто кричали, что не оправданы, продолжая жить, как сатана. Если оправдан, твори правду. Докажи, что ты оправдан. Как ты оправдан? Покажи результаты, что ты оправдан. Результат оправдания – ты будешь творить правду в правомочном правосудии. Почему люди не знают, что они оправданы? Вначале люди не знали, что они оправданы, и все время, получив спасение, потом стремились делать дела для того, чтобы стать праведными. Не понимая, если ты получил спасение, ты получил оправдание. И поэтому, когда я приехал в Америку и встретился с лидерами пятидесятничества, И был задан вопрос, кто из вас праведный? Они приняли это за кощунство и за насмешку. Они сказали, что если сейчас кто-то скажет, что он праведен, то это будет человек гордый. Никто из нас не праведен. Мы все только стремимся, чтобы стать праведными. То есть практически эти лидеры пятидесятничества отказались от того, что они вообще спасенные. Потому что спасение – это оправдание. Мы принимаем спасение через оправдание, будучи искупленными, принимаем даром. Так учат и в православной церкви. Чем отличаются пятидесятники от православных, от католиков? Да ничем. Все зарабатывают свое спасение, все зарабатывают. Никто не хочет взять его на условиях Бога даром. Я сам лично делал эти опыты, ходя по базару. Подхожу человеку и говорю, сколько стоит? А он говорит, столько-то. А я говорю, а даром дашь? Нет. Тогда я беру другой даром. Он говорит, 2 рубля. Я говорю, а за 5 отдашь? Нет. То есть он не думает даже, потому что не его цена называется, не то, что он думает. За 5 отдашь? Нет. Иду к другому. Сколько стоит? 3. За 5 отдашь? Нет. И потом, когда, наконец, кто-то соображает и говорит, что дурака валяешь? Я говорю, не дурака валяю, я действительно хочу купить у тебя за 5. Ты вот продаешь за 3, а я хочу за 5. Он говорит, бери, я даю. А те тогда смотрят, как это так? Нам же тоже предлагали, а мы не поверили. Они не поверили. Им говорят даром, они не верят. Я просто привел обратный момент. Они просто не поверили. Так и здесь. Люди не верят, что они получили спасение даром, а следовательно, оправдание. Они начинают делать добрые дела, то, что они понимают. Они не знают, что такое добрые дела. Они не понимают, что такое добрые дела. А добрые дела написано, как творить дела Божии, добрые дела. Христос говорит, веровать в того, кого Господь послал. Вот что такое доброе дело. Они думают, доброе дело – это делиться имуществом, делиться одеждою, бросать нищим. Нет, он говорит, доброе дело – это веровать, быть послушным тому, кого послал Господь. Вот в чем доброе дело. Как творить дела Божии, добрые дела? Веровать в того, кого Господь послал. И поэтому эти люди, у них было много улиц, много было учений, а было только одно учение. Недавно пришел один журналист к нам в собрание, подошел ко мне и говорит, вот мы хотим узнать, мы берем у всех пасторов интервью, как вы видите, столько много церквей, можно ли их объединить? Я говорю, можно, но только не вы будете это делать, вы это не сможете сделать. Ну а как это сделать? Я говорю, для того, чтобы быть одним, нужно, чтобы была одна голова. Вот смотрите, единство тела состоит из одной головы, а здесь очень много пасторов. Вот когда все пастора города подчинятся одному пастору, вот тогда будет единство. А вот это, что вы встречаетесь и делаете ланч, и пьете вино за этим ланчем, это никак не делает вас едиными. Вы остаетесь теми же, просто толерантными становитесь, не сходите друг к другу. Эти понимают, что это грех, а эти нет. Но все равно будем общаться, будем снисходить друг к другу. А я говорю, никогда не буду снисходить к человеку, если я буду знать, что он грешит. Я скажу, я с тобой буду дружить при условии, если ты оставишь грех. Мне один пастор говорит, я хочу быть в вашем движении. Вот мы все, братья, решили. Я говорю, ты не можешь быть в нашем движении, потому что ты допускаешь алкоголь, и не считаешь это грехом. Ну, ведь нету такого, что вот там полстакана грех. Я говорю, есть. Но ты извращаешь Писание, и поэтому ты не можешь быть. И он обиделся. Как это так? Мы вот... Я говорю, да не нужны мне ни церкви, ни люди, которые я буду читать, что пить немножко можно. Тогда и блудить немножко можно, и воровать немножко можно. А вы знаете, что малый грех влечет за собой большой. Все начинается с маленького греха, все начинается с первого глотка, все начинается с первой сигареты, все начинается с первого обмана, и потом растет. Ведь и Слово Божие, веру Божию мы получаем в семени горчичного зерна, а потом оно растет. Так и здесь сатана говорит, да что здесь такое, здесь немножечко. Это не страшно. Берегитесь, страшно. Верный в малом во многом верен. Неверный в малом во многом неверен. Хорошо. Так как наше время вытекло, я остановлюсь на этом, и я приглашаю всех к поклонению, к молитве. Хотя мы и находились в поклонении. Слушать Слово Божие – это есть часть, важная часть поклонения. Просто мы переносим это поклонение, поблагодарим Бога, и я даю возможность всем святым, которых Дух Святой каким-либо образом коснулся, они увидели в себе что-либо, что они не соответствуют идеалам и целям Божьим. Вы можете прямо сейчас признать это, отказаться от этого, прийти сюда, мы помолимся за вас, и вы прямо сейчас получите оправдание, прощение. Вы можете получить прямо сейчас исцеление, если были замешаны в каких-то делах греха, оправдывали как-то грех. Бог может действительно освобождать и освобождает кающихся людей, признающих, взять свою душу в свои руки, получить ее обратно. Склоним колено, будем молиться. Да благословит вас Господь, мы ждем вас, Дух Святой на этом месте, чтобы дать вам свободу. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне, Он за вас, Он не против вас. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты. Ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моей болью, с моими страхами, с моим стыдом, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твое Слово во Святом Духе через пролитую кровь. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения и обетования на тебя и на потомство твое и исполнится на тебе». Положите левую руку на грудь, а правую поднимите вверх. И я буду проклинать ваши болезни и немощи во имя Иисуса Христа, так как вы приняли Слово Божие в свое сердце. Во имя Иисуса Христа прямо сейчас я проклинаю всякую болезнь и немощь во святых Божиих, которые стоят с поднятой рукою к Богу. Дух Святой, взгляни на это. Да будут прокляты немощи, болезни, да будет проклята всякая зависимость во святых Твоих, да придет свобода Твоя и исцеление Твое и исполнится на них. Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.